Дорогие мои сыновья, Ваня и Миша, это вам передает привет ваша маманя. Я жива и здорова. Дети мои, бейте изверга врага. Сыны мои любимые, бейте его за вашего отца. Будьте такими, каким был ваш отец, стойкими да верными своей родине. Буду ждать вас с победой и с наградой. Ваша маманя.
Дети мои, это сама Родина-мать обращалась в грозный час к своим сыновьям, посылая их на смертный бой. Забыв сон и отдых, она всеми силами помогала им в их тяжком ратном труде. Ковала для них оружие, растила для них хлеб и святым материнским словом наказывала: будьте беспощадны к врагу, защитите от него родную землю.
Сыны мои любимые, бейте его.
Фронт и тыл жили в те годы одними помыслами, одними стремлениями. Одолеть ненавистного врага, приблизить желанный час победы. И в каждодневных сообщениях от Советского информбюро боевые сводки и сводки о трудовых делах стояли рядом. Передний край незримо проходил сквозь каждый цех, по кромке каждого колхозного и совхозного поля, по каждой строительной площадке.
День и ночь без выходных, без отпусков. Все для фронта, все для победы. Пожелтевшие, ставшие уже хрупкими от времени, страницы правды. Перелистаем эти страницы.
От Советского информбюро. 30 июня 41 года. На машиностроительном заводе имени Ленина товарищ Воробьев успешно заменяет 4 рабочих, ушедших в ряды Красной Армии. Мастер товарищ Антонов вместе с подручным товарищем Башмаковым, сделав оригинальные приспособления к агрегату, повысили производительность, что позволило заменить 5 рабочих, ушедших в армию.
23 июля. Все рабочие завода «Металлург» в Удмуртии перевыполняют нормы. Алапаевские сталеплавильщики за 15 дней выдали 25 скоростных плавок.
8 февраля 1942 года. Горняк рудника «Кафана» в Армении Арам Мартиросян установил новый рекорд добычи руды, вырубив за смену 1278 тонн.
11 марта 1942 года. Завод, где директором товарищ Кисурин, был эвакуирован из прифронтовой полосы в глубокий тыл. На новом месте коллектив завода выпускает боеприпасов в 2 раза больше, чем раньше.
Те незабываемые дни страна жила одним. Все для фронта, все для победы. Май 1942 года. Второй всесоюзный митинг советских женщин. Выступает работница одного из ленинградских предприятий Матвеева.
Дорогие сестры, наш любимый город стоит, как неприступная крепость на берегах Невы. Слава о ней войдет в века. с гордостью, с полной ответственностью заявляю вам, наши женщины оказались достойными своего родного города. Не смев взять город штурмом, враг обложил его кольцом блокады. Он начал обстреливать из орудий. Он хорошо знал, на что поднимает свою кровавую руку. На нашу культуру, на нашу славу, на нашу жизнь. Уходя утром на работу, мы не знали, будет ли цел наш дом, когда мы вернемся. А в нем оставались наши дети. Но ни на один день, ни на один час не прерывалась наша работа. Ведь мы работали на оборону. Мы работали на победу. Вместе с тысячами и тысячами ленинградов. Я тоже работаю на оборону. Все силы кладем мы на то, чтобы дать больше продукции фронту. Мы помним, каждый снаряд, каждая деталь приближает час нашей победы. И вот в осажденном городе, под бомбами и снарядами, в тревоге за близких, мои подруги, Невзорова, Калашникова, много-много других, и я сама добились того, что даем 200% нормы.
Ленинградская блокада. 900 дней великого подвига и бессмертного мужества советского человека.
Город живет и трудится, несмотря ни на что. На военном заводе.
Это первая очередь из только что изготовленного автомата. Оружие проверяет Женя Никитина, помощник мастера сборки одного из ленинградских заводов.
Хорошо? Пойдет. Пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. Номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его запомнили на фронте. Вместе с подругами я уже изготовила много автоматов. А теперь с каждым днем мы будем выпускать их все больше и больше. Разите захватчика наверняка. Самое его коварное сердце.
Ленинград, город моей юности, моих первых съемок, первых ролей, первой песни.
Вы слушаете запись выступления народного артиста РСФСР Марка Бернеса.
Там, в революционном Питере, сражался за советскую власть Костя Жигулев. Там он пел «Тучи над городом встали». В блокадном Ленинграде звучала «Темная ночь» из фильма «Два бойца». Поэтому, когда появляется новая книга о Ленинграде, я не могу не прочитать ее. Вот передо мной книга Дмитрия Васильевича Павлова «Ленинград в блокаде». Это удивительный по силе человеческий документ, свидетельство очевидца. В дни блокады автор работал в осажденном городе. Сегодня мне хочется прочитать несколько страниц из этой книги, тронувшей меня правдой о мужестве героического города. Сотрудники Института растениеводства под руководством известного ученого Николая Ивановича Вавилова в свое время собрали редчайшую коллекцию зерновых культур. Более 100 тысяч образцов пшеницы, ржи, кукурузы, риса и бобовых. Уникальная коллекция семян была подготовлена к эвакуации, но вывести не удалось. Тогда ученые решили во что бы то ни стало сохранить образцы. На пороге смерти они думали о будущих урожаях. Семена разместили на специально оборудованных стеллажах, установили круглосуточное дежурство, чтобы оградить коллекцию от всяких случайностей. Десятки зажигательных бомб, упавших на крышу помещения, были обезврежены руками ученых. В безлюдные помещения проникали крысы. Они забирались на стеллажи, прогрызали упаковку. Пришлось доставать металлические коробки. Дежурившие у штабелей ученые падали от истощения, но ни у одного не было и мысли прикоснуться к спасительным зернам. И 28 работников института умерло от голода. До последнего вздоха они интересовались судьбой коллекции, и когда им говорили, что она цела и ее оберегают, их потухшие глаза на миг озарялись блеском. Люди трудились и жили крепкой надеждой на торжество своего правого дела. Каждый, как мог, боролся за свой любимый город. Это же чувство руководило и артистами, когда они пели, играли, развлекали голодных и усталых людей, хотя у самих подкашивались ноги. Только сильные духом могли переносить такие лишения. Все театры были эвакуированы вглубь страны, а труппа театра опереты оставалась в Ленинграде. Незабываемая картина встает перед глазами. Декабрь. Мороз 25 градусов. В неотапливаемом помещении театра полно народа. Все в верхней одежде, многие в валенках. В 3 часа дня начался спектакль. Актеры играли в легких костюмах. Лица их острые, бледные, но улыбающиеся. Балерины настолько худы, что, казалось, при движении они неминуемо должны переломиться. В антрактах многие падали в обморок, но человеческая воля побеждала. Актеры вставали и продолжали играть. Редкий спектакль проходил без помех. В разгар действия врывались пронзительные звуки сирен. Публику выводили в бомбоубежище, а артисты... Артисты в гриме, в костюмах взбирались на ледяные крыши и становились на вышке дежурить. После отбоя спектакль продолжался. По окончании спектакля зрители вставали и в знак благодарности молча приветствовали исполнителей несколько минут, ибо аплодировать не хватало сил. Тяжкое было время. Люди, сами того не замечая, совершали подвиг.
Сквозь каждый цех, по кромке каждого колхозного и совхозного поля, сквозь каждую строительную площадку проходила линия фронта. Война требовала огромного количества металла, угля, нефти. Говорит генерал армии Сергей Матвеевич Штыменко.
Коммунистическая партия поставила на службу делу победы все силы народного хозяйства. Она перебазировала для этого предприятие из фронтовой зоны на восток. Это случай невиданный в истории. Создала новые промышленные базы. В борьбу был вовлечен весь народ. Все силы и возможности страны, а тыл и фронт составляли единое и неразрывное целое.
Гигантским кузнечным цехом страны стали в те годы просторы индустриального Урала. Линия фронта пролегала за 1000 километров от Уральской гряды. Но каждый чувствовал себя здесь, на передовой. Каждый старался, опережая время, выполнить задание.
Знаменитому «Уралмашу» было поручено выпускать бронекорпуса. На сборку корпуса отводилось по графику 40 часов. Дело было новое, незнакомое. Но уже в октябре 41-го лучшие бригады довели это время до 20 часов. В один из дней к сварщикам пришел директор завода. У него в руках была газета со сводкой Совинформбюро, где говорилось, что наши войска ведут тяжелые оборонительные бои. Многие из мастеров уже более 2 суток не выходили с завода. Казалось, что уже ни на что нет сил. Но на сборке стояли еще 3 танка. «Вы сами понимаете, как это важно», — сказал директор. «Я вас очень прошу». Люди молчали. «Какое будет наше решение?» — спросил бригадир у своих товарищей. И один из них ответил: нам бы горячей водой глаза промыть, сполоснуться бы водицей, тогда, может, попробуем. И сварщики не ушли из цеха до тех пор, пока не были сварены еще 3 последних корпуса.
40% всей военной продукции давал в те годы Урал. Каждый второй снаряд, выпущенный нашей артиллерией по врагу, был изготовлен из уральской стали.
Я говорю от имени Урала. Во властях Урала сейчас нет такого предприятия, которое не взяло бы на себя дополнительных обязательств, и я мог бы называть сотни предприятий Урала, не только выполнивших, но и значительно перевыполнивших как государственные планы, так и взявшие на себя дополнительные обязательства.
Вы слушаете выступление первого секретаря Челябинского обкома партии военного времени Николая Семеновича Потоличева.
Известно, какое серьезное значение имеет Урал с его громадной промышленностью и богатым сельским хозяйством, снабжением фронта, вооружением, боеприпасами, хлебом. Более нашей большевистской партии на Урале создана мощная промышленность. И сейчас она дает фронту все больше и больше мощных танков, самолетов, пушек, пулеметов, минометов, боеприпасов. А давать Урал может и будет еще больше. Резервы Урала велики. Днем и ночью на предприятиях Урала куется боевое оружие. Трудящиеся области Урала поклялись работать со все возрастающим напряжением до полного разгрома гитлеровских мерзавцев. Уральцы свое слово сдержат.
Урал. Опорный край державы, ее добытчик и кузнец, ровесник древней нашей славы и славы нынешний творец. Когда на запад эшелоны, на край пылающей земли, ту мощь брони незачехленной, стволов и гусениц везли, тогда бывало поголовно весь фронт огромный повторял со вздохом нежности сыновней 2 слова: «Батюшка, Урал!»